Несмотря на то, в конце 1733 года Кантемир по приказанию своего двора должен был сделать английскому министерству еще новое предложение о союзе. Чтобы отделаться, ему отвечали, что ждут от русского двора письменных условий для союза, но предупреждают, что король никак не может отправить эскадру в Балтийское море, потому что предвидится надобность во флоте на Средиземном море, в Индиях и для охранения берегов Великобритании. Для успокоения Польши отправлен был Миних, который перед отъездом к армии 11 февраля 1735 года подал императрице следующий доклад. Первое. Так как тамошнего корпуса походная комиссариатская комиссия членами недовольно снабжена, к тому же, не имея полномочия, по многим делам требует наперед резолюции от главного Крикс-комиссариата, отчего в делах происходит большая остановка, как это в бытность мою по Данцигам действительно оказывалось, то что было повелено эту комиссию членами снабдить и определить, чтобы она, не списываясь с главным Крикс-комиссариатом, во всем исполняла по моим предложениям. И если для присутствия в ней есть люди, достойные при тамошнем корпусе, то было бы повелено определить их по моему усмотрению. Резолюция. Учинить по сему пункту, а в тамошний комиссариат определить людей добрых и достойных, согласие тамошнего генералитета. Второе. Чтобы на курьеров, шпионов и прочие чрезвычайные расходы по моим предложениям безо всякой остановки отпускались деньги из той же комиссии. Я буду подавать об них обстоятельные отчеты. Резолюция. Отпускать деньги без остановки по письменным требованиям генерал-фельдмаршала. Третье. Если некоторые иностранные офицеры будут просить о принятии в русскую службу, то принимать ли достойных теми же чинами? Резолюция. Принимать до капитана, а о штаб-офицерах доносить обстоятельно, какие их прежние службы и достоинства. Четвертое. Чтоб позволено мне было производить в чины достойных офицеров не по старшинству и не по баллотировке, а по заслугам. Резолюция. Производить до капитана, а о высших чинах доносить с изображением их службы. В апреле Миних приехал в Варшаву, откуда писал, что в июне надеется восстановить общее спокойствие в Польше, ибо неприятель приведен в совершенное бессилие. Станислав и маркиз Шетарди всю зиму обнадеживали Яна Торло, воеводу Люблинского, что весной 12 тысяч шведского и 13 тысяч прусского войска явятся в Великой Польше значительным числом денег. Но когда Торло вступил своим отрядом в Великую Польшу, то не только не нашел обещанных войск, но и узнал, что прусский король требует от поляков аманатов, чтобы они в границах его не делали никаких беспорядков. Тут же было получено письмо от Станислава. Претендент писал воеводе Люблинскому, что на получение иноземной помощи нет надежды и чтобы он как можно скорее отступал. Узнавши об этом письме, войско взволновалось. И хотя воевода представлял, что их более 10 тысяч, и потому можно было бы вторгнуться в Саксонию, но войско отвечало, что он своими лживыми обещаниями хочет только привести их в конечную погибель для своих честолюбивых видов. С этих пор дисциплина исчезла, ратники начали разбегаться и попадали в руки к русским. Пора было кончить дело в Польше и выводить оттуда войска, потому что в Литве послышались сильные жалобы. В мемориале, поданном Миниху литовцами, говорилось, что господа генералы русской армии интересуются в сборе казенных доходов с Великого княжества Литовского, не оказывают никакого уважения литовским войскам, выживают их с квартир. Сыск русских крестьян в княжестве Литовском происходит насильственным образом, со многим разорением и обидами, и потому литовцы просят, чтоб сыск производился определенную с обеих сторон комиссию. Господин Бересневич, приверженец Лещинского, производивший многие разбои и грабительства в поветах Вилкумирском и Упицком, Получил прощение от господина фельдмаршала и обязался собирать рекрут в русскую службу. Литовцы просили, что под покровительство императрицы не был принят человек, грабивший и разорявший доброжелательных России людей, но принужден был вознаградить за причиненный им убыток. Великие контрибуции, сбираемые русскую армию как провиантом и фуражом, так и наличными деньгами, привели княжество Литовское в крайнюю скудость, и потому литовцы просят, чтобы этих налогов не было более. Честь ее императорского величества требует охранять и щадить те поветы, которые в нынешних трудных обстоятельствах республики оказали явные опыты твердости в сохранении договоров и соседней дружбы с Российской империей. Осужденный за многие преступления пан Кореева, находясь при русской армии у кирасирского подполковника Роппа, всячески придирается к шляхетству и нападает на его домы. Просит, чтоб Кореева велено было возвратить все им похищенное у помещиков Вилкомирского и Упицкого поветов. Находящийся под командой генерала Бисмарка подполковник Кике Буш собирает провиант и фураж с несносную тягостью. И хотя в 1734 году три магазина были наполнены, однако в нынешнем 1735 году он начал опять собирать провиант, фураж и наличные деньги, грозя помещикам всякими муками. Он употребляет жида Гирза Межировича, который вымышляет всякие налоги и нападки на помещиков, чтоб только взять с них деньги. Их берут под стражу, бьют батагами, просят, чтоб жид был отдан под суд и наказан в пример другим. Ни в одной Польше и Литве должны были действовать русские войска. Император Карл VI напрасно удерживался от посылки своих войск в Польшу под предлогом, что в противном случае союзники не помогут ему, как нападчику. И без того никто не помог ему, когда Франция объявила ему войну за Польшу, усилив себя союзом с Испанией и Сардинией. Две французских армии направились на Германию, и в то же время союзнические войска напали на итальянские владения императора Неаполь и Ломбардию. Неаполь и Сицилия скоро достались испанцам. Миланская область также почти вся занята была французами и сардинцами. В империи Бавария Майнц, Кёльн и Пфальц приняли сторону французов. Между курфюрстами Ганноверским и Бранденбургским было сильное несогласие. Французы заняли Лотарингию, овладели Келем, Филипсбургом. Мы видели, что Австрия по союзному договору требовала от России вспомогательного войска, и русское правительство решилось дать его, чтобы ускорить окончание войны. Лисси получил приказание с 20-тысячным корпусом пехоты двинуться на помощь войскам императора. 8 июня 1735 года Лисси выступил из Польши в Силезию. Здесь на первых днях бежало из полков до 20 человек солдат. Некоторые из них были переловлены и казнены смертью. Впрочем, писал Лисси, по отдалению от польских границ и при настоящем в пище и прочем довольстве – надежно, что бегать не будут. Провиант и фураж получали из цесарских магазинов, а именно в сутки чистого ржаного хлеба по 2,5 фунта, соли и круп соответственно месячным русским обыкновенным дачам. За фунт мяса получалось деньгами по 3 копейки, сена по 16 фунтов, овса и сечки по 2 гарнца. Соломы по 1 снопу в сутки. Поступление в Богемию, где, по выражению Лисси, тутошные обыватели с солдатами безнужный имеют разговор, бежало изо всех полков до 20 человек. 30 июля войско вступило в Нюрнберг, откуда Лисси писал: «До сих пор поход совершался благополучно. Солдаты в пропитании нужды не имели, и жалоб ни от кого никаких на войско не приходило. В здешних краях очень удивляются, что многочисленная армия содержится в таком добром порядке. Из дальних мест многие приезжают смотреть наше войско, особенно когда во время роздыха бывают экзерциции. 15 августа русская армия соединилась с Цесарской и была расположена между Гейдельбергом и Ладебургом подле реки Некара. В сентябре войска были перемещены, и русский корпус расположился у реки Инца в 2 милях от Филипсбурга. «В команде моей, — доносил Лиси, — все состоит благополучно. Больных меньше, чем в других войсках, и болезни не тяжкие». В октябре армия расположилась на зимних квартирах в Дурлахской и Вюртембергской области, причем Лиси со штабом поместился в местечке Форцгейме. Русское войско не участвовало в битвах, потому что с его движением к Рейну начали двигаться мирные переговоры между Францией и Австрией. Кардинал Флери был не охотник до войны и спешил прекратить ее на выгодных условиях. До Польши же, за которую и началась война, ему было мало дела. В конце ноября заключено было перемирие, и Лиси должен был спешить своим корпусом назад, чтобы принять участие в турецкой войне. Мы видели, что до сих пор все сношения русского двора с Портою обращались около дел восточных – персидских, крымско-кабардинских, калмыцких, но теперь к этим делам присоединяются польские. – В январе 1733 года Неплюев, уведомляя, что будет иметь с визирем разговор о польских делах, писал: «Не думаю, что Порта захотела вмешаться в эти дела, потому что у нее уже и так полны руки других дел, особенно в нынешнем положении султана, визиря и всего министерства. Притом обуздает Порту согласное со мной действие цесарского резидента, в чем турки увидят крепость союза между двумя сильнейшими державами». Неплюев представил визирю все неправды поляков относительно России. «Русских подданных перерезывают, беглых принимают, с оружием в руках впадают в соседние русские области и разоряют их, завладели многими местами, принадлежащими России по договору, и русскими людьми населяют те места, которые по договору уже должны оставаться в пусте. 3 православных епископства насильно превратили кунии, вопреки договоров. Да и 4 неслыханными насильственными способами принуждают кунии, делают православным обиды, неслыханные между идолопоклонниками. Уши и носы режут, и никакие представления с русской стороны не помогают. Наконец, получены при дворе императрицы достоверные известия о намерении не спровергнуть настоящую форму правления в Польше, установить наследственность и самодержавие, для чего хотят вести в Польшу иностранные войска. Дело предосудительное и опасное интересам всех соседних держав. Все это заставило императрицу приготовить на границах войска, о чем она приказала дружески объявить Порте для предупреждения всякого подозрения. Визирь благодарил за дружеский поступок и объявил, что Россия имеет право употреблять разные средства для получения удовлетворения, только бы оставался ненарушим договор о вечном мире между Россией и Турцией. Пришло известие о смерти короля Августа, и польский посланник в Порте, Сираковский, креатура Понятовского, стал беспрестанно сноситься с французским посланником Вильневым. Сираковский скоро уехал в Польшу, но оставил в Константинополе родственника своего, Стадницкого, который совершенно отдался волю французского посланника. Переводчик Порты сообщил Неплюеву, что Вильнев всеми мерами склоняет Порту вступиться за Лещинского. Порта действительно расположена в пользу Станислава и обещает рекомендовать его полякам. Но этим и должна ограничиться при настоящих условиях, будучи занята персидской войною. В начале апреля переводчик Порты явился к Неплюеву в другой раз и объявил, что хочет поговорить с ним в конфиденции. «Между Портою и Россией, — начал переводчик, — многие дела клонятся к ссорам, а именно... Получается известие, что Россия в прошлом году забрала некоторые польские места на Украине, а по договору Порта должна охранять целость Польши. Также известно, что русский министр при польском дворе говорит с поляками высоко и со властью. Потом Россия Кабарды называет своими, чего Порта не признает и признать не может, ибо хан Крымский представляет, что они всегда в его владении были, и об этом татары сильно кричат. Все это выдумки поляков и крымского хана, чтобы поссорить Россию с Турцией, отвечал Неплюев. Порта должна обратить внимание на дело поважнее. Крымский хан под предлогом войны с Персией хочет перевести свои войска через Кавказ, то есть через русские владения. Но я не ручаюсь за последствия, если татары не переменят этой дороги и коснутся земель Ее Величества. Резидент получил известие, что в марте месяце хан отправил 20 тысяч войска, которое должно идти на Кубань. С Кубани, не захватывая Кабарды, в Кумыцкую землю, пройти близ гребенских городов, не захватывая крепости Святого Креста, а оттуда горами прямо в Тифлис. Порта требовала от хана, чтобы он этим походом не подал ни малейшей причины к ссоре с Россией. Хан отвечал, что Порта была покойна. Он русских владений не коснется, потому что Кабарда принадлежит ему, а кумыки и дагестанцы – народы вольные. Россия владеет только крепостями и самую узкую полосою по морскому берегу. Порта требовала также от хана, чтобы он выслал калмыцкого беглеца Дундука Омбо. Хан отвечал, что по старому обычаю они не могут высылать от себя насильно людей, прибегших под их защиту. Если же Дундук захочет возвратиться добровольно, то они запрещать ему не будут. К этому хан прибавлял, что если Россия захочет ссориться за калмыков или Кабарду, то он в состоянии не только отбить врага, но и нанести ему сильный вред. 10 апреля Неплюев имел разговор с визирем, который жаловался, что Россия собирает войска на польских границах, желая воспрепятствовать вольному избранию короля. Утверждал, что Кабарда принадлежит Порте, и говорил, что татары в своем походе в Грузию могут захватить небольшой клочок русской пустой земли, отчего повреждения дружбе не может быть никакого. И не следовало резиденту из-за этого начинать такой шум. Дагестанские и кумыцкие земли Россия завоевала во время нынешней Персидской войны, и у нее с Портою договор друг другу помогать и охранять спокойствие в Персии. Но теперь Тахмас Кулыхан низверг шаха Тахмасиба и нарушил договор с Портою. Так России по договору следовало бы помогать Порте не только пропуском татар, но и другими способами и восстановить шаха Тахмасиба. Неплюев опроверг все жалобы и притязания и заключил, чтобы относительно польских дел Порта была спокойна и удерживала татар от враждебных поступков. После этого разговора Неплюев послал переводчику Порты два лисьих меха, за что тот открыл в конфиденции, что в польских и кабардинских делах Порту подущают посол французский и хан крымский. И хотя Порта желает, что французы возвели Станислава на польский престол, однако объявила Вильневу, чтобы они делали, как хотят, а она, кроме дружеских услуг, ни в какие обязательства за Лещинского не вступит, не имея к тому ни времени, ни охоты. Что же касается Кабарды, то Порта думает, что татары пройдут в Персию пустыми местами без ссоры, и уверена, что Россия также ссоры не ищет. Поэтому надобно относительно Кабарды найти какое-нибудь дружеское средство. Резидент велел ему объявить, что татары никак не могут пройти. Пусть Порта не обманывает себя пустою надеждою. «Кажется, что Порта хочет объявить Кабарду нейтральную», — писал Неплюев императрице.